26 июня 1913 года. Конечно, праздник тогда пришлось немедленно завершить. Вызвали полицию, началось разбирательство. Я поведала все, что мне было известно, утаив, конечно же, встречу с Сашенькой, игравшей теперь роль княжны Хованской. И, конечно же, рассказала о том, что господин Ушайко был в беседке с покойницей и что его руки были чем-то замараны. Ушайко допросили, и он уверил, что сам случайно наткнулся на тело и попытался привести несчастную в чувство, решив сначала, что она просто потеряла сознание. Как бы не так. Даже его подслеповатые глаза должны были рассмотреть, что голова банкирской дочки была практически полностью отделена чем-то острым от туловища. Но ему поверили и его отпустили. Убийцу так и не нашли. Однако нельзя было представить, что он находился среди гостей. Или все же так и было? Деяния списали на сумасшедшего бродягу, который проник во время праздника в сад и лишил жизни несчастную особу. Можно представить, что настроение на Мухиной даче после этой кровавой находки царит подавленное. Никто не говорит о том, что произошло. Граф лично распорядился об этом, но сие только все усугубляет. Слуги все же шепчутся, что это не к добру. Старый лакей утверждает, что такое на Мухиной даче уже было, чуть ли не полвека назад, когда он был еще подростком, что и тогда летом, якобы в тот же самый день, что и в этот раз, убили одну из служанок, и тоже нечеловеческим образом, ее обезглавленное тело также обнаружили в беседке. Я же не могла отделаться от воспоминаний о том, что когда-то говорила мне Сашенька, теперь госпожа Тугодумова. Она ведь вела речь о московском Джеке-потрошителе, убивавшем тогда девиц легкого поведения. Неужели? Неужели этот нечестивец добрался теперь до Мухиной дачи? Но почему в этот раз жертвой стала не жрица любви, а хоть и крайне противная, однако ж благопристойная банкирская дочка? Или убийца следовал за мной по пятам? Думать об этом не хочется. Сегодня ночью, когда все легли спать, я спустилась в кухню, дабы взять воды, и увидела, как старый граф отворяет дверь подвала, явно желая спуститься туда. В руках он снова держал большую миску с кашей. Меня он не видел. Я же тотчас вернулась к себе в комнату, заперлась, и, несмотря на то, что погода стоит жаркая, закуталась в шаль, дрожу и пишу эти строки. 6 июля 1913 года. Итак, еще ночь, а я по-прежнему доверяю своему дневнику самые жуткие тайны. В этот раз хочу зафиксировать то, чему только что стала свидетельницей, ибо, нарушая все мыслимые и немыслимые запреты, я все же спустилась в подвал и увидела там такое. Однако ж обо всем по порядку. Я все эти дни думала о том, что же находится в подвале Мухиной дачи, и почему граф регулярно спускается туда с миской полной еды. Я исключила возможность того, что там содержится пленник человеческого рода. Такое я себе представить не могла. Но что допускала, так это пленника царства животного. Например, какое-то опасное животное, привезенное из дальних краев и заточенное в подземный карцер. Нет, не льва или гиену, а, скажем, какую-нибудь человекоподобную обезьяну. Тут, признаюсь, я позволила своей фантазии обратиться к убийству на улице Морг Эдгара Аллана По, которую обнаружила в графской библиотеке и, содрогаясь от ужаса, перечитала. А ведь не исключено, что там, в подвале, сидит злющий, алчущий крови орангутанг, который на днях вырвался и убил дочку банкира. Конечно, орангутанг не мог совершать убийство и в Москве, но ведь это могли быть совпадения. Меня занимала сейчас смерть в беседке, я была уверена, что она имеет прямое отношение к тому, что томилось в подвале. Посему я решила проникнуть туда, однако как? Ключ был у экономки Луизы Артамоновны, но носила она его на шее. Не проникать же к ней ночью в будуар, дабы попытаться снять ключ во сне. Я знала, что граф раза два, если не три, в неделю спускается в подвал с миской полной еды, и делает он это в основном поздно вечером или ночью, поэтому оставалось только одно — спрятаться в кухне и ждать. Так я и поступила. Но в первую ночь он не появился. Зато пришел во вторую, сразу после полуночи, когда я уже было решила, что и сегодня мне тоже не повезло. Я даже задремала, но пришла в себя, услышав звук поворачивающегося в замке ключа и отворяемой тяжелой двери. Выглянув из-за стола, за которым сидела, я увидела графа, отомкнувшего дверь в подвал. Он спустился туда, прикрыв за собой дверь. Я, выждав несколько минут, показавшихся самыми томительными в моей жизни, осторожно подошла ко входу в подвал, а затем быстро открыла дверь и спустилась по лестнице вниз. Оказавшись у ее подножья, я растерялась, не зная, куда идти, направо или налево. Однако, заметив в одном из коридоров тусклый отблеск керосиновой лампы, при помощи которой граф освещал себе путь, я поняла, куда он двинулся. Подвал являлся королевством старых вещей, коих здесь было великое количество. Наверняка были здесь и настоящие раритеты, и древние сокровища, но меня они не занимали, как, впрочем, и графа тоже. Я скоро нагнала его, однако сохраняла почтительное расстояние, не желая, чтобы он заметил меня, ибо даже представить не могла, что в таком случае ожидало меня. Увольнение было самым безобидным вариантом. А вдруг я тогда просто исчезну? Похоронить меня в подвале можно без всяких проблем, никто никогда не найдет. И моим телом полакомятся крысы. Или то, что обитало в тайной комнате. Граф несколько раз оборачивался, словно чувствуя, что я иду за ним по пятам. Однако темнота надежно скрывала меня. Шли мы, как мне показалось, ужасно долго. Наконец мы оказались в тупиковой комнате, из которой не было прохода в соседнюю. Затаившись на пороге, прячась за грудой старой мебели, я следила за каждым его движением и размышляла о том, что же граф намеревается делать в этом унылом помещении, в котором явно никто не обитал, за исключением пауков и грызунов. Поставив керосиновую лампу на пол, граф произвел какие-то манипуляции со стеной, и вдруг я заметила, что он опустил вниз невесть откуда взявшийся рычаг. Вслед за этим свершилось невероятное. Часть стены отъехала в сторону, обнажив старинную, обитую кованым железом дверь. Граф снова оглянулся, потому что я, возбужденная увиденным, подалась вперед и наткнулась на старый стул, который коварно затрещал. Он даже посветил в мою сторону лампой и проворчал себе под нос, что крысы окончательно обнаглели. Затем он произвел какие-то манипуляции с дверью, в которой, насколько я могла судить, не было ни ручки, ни даже прорези для ключа. Однако ж, как-то открыв ее, он зашел в помещение, которое скрывалось за ней. Я прислушалась и не сомневалась, что услышала утробное урчание и чавканье. Его сиятельство кормил то, что жило там, в тайной комнате, за фальшивой стеной. Минут через 10 он вышел с пустой миской, произвел манипуляции и закрыл дверь, а потом привел в движение фальшивую стену, надежно скрывшую доступ в тайную комнату. На этот раз я сумела рассмотреть, где находился рычаг. Затем, подхватив лампу, граф двинулся в обратном направлении. Он прошел всего в полуметре от меня, притаившийся за старой мебелью. Я могла видеть его бакенбарды и стоячий воротник, но меня Григорий Борисович не узрел. Следя за ним, я запоминала путь, поняв, что он всегда сворачивал в одну сторону, значит, на обратном пути мне надо сворачивать в другую. С собой я прихватила свечу и коробок серных спичек. Когда граф исчез, я вышла из своего укрытия и подошла к стене. Я дотронулась до нее, постучала по ней. Работа была великолепная. Никто бы никогда и предположить не мог, что за ней находится тайная дверь в тайную комнату. Рычаг был хитроумно запрятан и замаскирован в крошечной нише. Чтобы открыть ее, требовалось нажать на крошечную ракушку, заключенную в одном из кирпичей и чуть выпиравшую наружу. Но чтобы установить это, мне понадобилось долгих 20 минут. Наконец я открыла нишу с рычагом, потянула его вниз, он шел с большим трудом, но все же, звякнув, он опустился, и в этот момент часть стены поехала в сторону. Затаив дыхание, я подошла к двери. Дверь была, как в страшной сказке о синей бороде и его тайной комнате, комнате, в которой злобный герцог хранил головы своих предыдущих жен. Дверь была особой конструкции, и, как я уже успела убедиться, без ручки, навесного замка и прорези для ключа. Но как тогда она открывалась? Поразмыслив, я пришла к выводу, что здесь используется тот же принцип, что и при сокрытии рычага, приводящего в движение стену. Я стала ощупывать обшивку двери, случайно нажала на одну из заклепок где-то в самом низу, и вдруг одна из металлических полосок, тихо звякнув, откинулась на петлях, и я увидела перед собой странный механизм. Присмотревшись, я поняла, что это подобие механизма, который используется в банках. Дверь открывалась не при помощи ключа, а посредством введения особого кода из чисел или букв. Так и есть. Требовалось ввести 6 знаков в определенной комбинации путем передвижения 6 крошечных рычажков. Я покрутила один из них, увидела вереницу чисел, букв, а потом и зодиакальных символов. Откуда я могла знать, какая комбинация была верной? Набирать наобум и надеяться, что я случайно угадаю верный код, было сущим идиотизмом. За этим занятием я бы могла провести последующие 10 000 лет. Я приложила ухо к двери и вдруг услышала, что за ней кто-то копошится и урчит. Страх охватил меня, я отпрянула в сторону, и в этот момент до меня донеслись шаги, а соседние комнаты озарились мертвенным светом. Я сумела быстро повернуть рычаг, и стена с тихим скрипом закрыла собой тайную дверь. Только нырнув обратно за груду старой мебели, я поняла, что зажженную свечу так и оставила стоять подле убежища монстра. Появился граф, который как коршун бросился на свечу. Затушив ее, он снова привел в движение фальшивую стену, убедился, что дверь заперта, и потом стал внимательно освещать все углы комнаты. Дрожа, я молила Господа о том, чтобы меня граф не обнаружил. Мне повезло. Бормоча что-то странное, граф удалился. Не знаю, как долго я сидела, чувствуя, что меня колотит крупная дрожь, опасаясь, что граф снова неожиданно вернется. Поняв, что он больше сюда не наведается, я побежала в обратном направлении, опасаясь самого ужасного, что дверь из подвала будет заперта. На мое великое счастье, она была не заперта, только прикрыта. Я выскользнула из нее, услышав в кухне громкие голоса. Осторожно заглянув туда, я увидела старого графа и его сына. «Ведь это ты был в подвале. Ты пытался проникнуть в его убежище, хотя знаешь, что тебе делать это запрещено», — грохотал граф-отец. Граф-сын, опустив голову, молчал. «Значит, Григорий Борисович заподозрил Михаила в том, что он проник в подвал, и теперь отчитывает его». Я незаметно поднялась к себе в комнату, заперлась и тотчас открыла дневник. Теперь же, когда я изложила эти ужасные события, у меня оформился вопрос, смутно тревоживший меня все это время. «А кто сказал, что убийцей не может быть старый граф?»